Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня сегодня отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Сегодня я предлагаю поговорить о том, можно ли критиковать церковь и есть ли границы этой критики. Эта тема мне, честно скажу, не просто так пришла в голову. На днях на YouTube-канале вышло интервью архимандрита Саввы Мажука и протодиакона, пока еще протодиакона Андрея Кураева. Разговор был о том, где как раз-таки пролегает вот эта граница, за которой критика, ну пусть и здравая, становится обычным хамством. Посмотреть это интервью и сделать свои выводы каждый желающий может, оно есть в открытом доступе, но так как тема интересная, а возможность посмотреть интервью есть не у каждого человека, то я подумала, что ответить на эти вопросы стоит и нам, и хотя бы о них задуматься тоже будет полезно. Батюшка, вот на ваш взгляд изнутри, я бы так сказала, много ли у современной церкви, как института, как организации, вот поводов для этой самой критики?
Да, тема действительно непростая. Здесь есть, наверное, несколько моментов, аспектов, которые стоит в таком спектре рассмотреть, чтобы это не звучало однобоко, что вот господин Кураев, он может действительно таким выступать сейчас столпом и мейнстримом вот этой критики, обвалившейся, которая доходит до хамства, похабства и прочих самых грязных вещей, и, в общем-то, и, наверное, даже, соответственно, клеветнических вещей. Поэтому связано это, наверное, с разными моментами, и, наверное, какой-то обидой и прочими вещами. Но мы говорим сегодня не о нем, просто он для нас представлен как яркий такой вот деятель, который, к сожалению, сегодня опустился для того, чтобы заниматься вот этой грязью. Критика и грязь — это действительно вещи разные.
А почему отец Андрей, ну раз уж мы начали, да, про это, вот почему отец Андрей, он опустился, ну понятно, он там критикует и где-то по делу, где-то не очень, это мы оставляем, а вот архимандрит Савва, который вместе с ним принимал участие в той же самой программе, они сидели друг напротив друга, то есть беседовали, какие-то аргументы находили за или против, отвечали на вопросы ведущего, почему один опустился, а второй не опустился.
Вот. Мне сложно об этом говорить. Почему случаются у людей такие вещи? Мы понимаем, что в данном случае, наверное, следует рассуждать и в контексте определенных духовных проблем, которые у человека могут возникнуть. Это уже не касается обозначенного экс-священнослужителя.
Я имею в виду, что вот сам отец Савва, он не кажется ли вам, что он, не знаю, опустился хотя бы потому, что согласился принять участие в одной программе с отцом Андреем Кураевым?
Нет, почему? Мы же ведь вполне себе образованные, адекватные люди, и мы можем общаться с разными людьми. Диалог – это то, что в современном, адекватном и нормальном обществе, благодаря чему и это именно, что я сказал, диалог является для нас нормальным средством общения, выяснения каких-то, кстати, обстоятельств, взглядов, мнений, почему нет. Но диалог не должен в первую очередь превращаться в монолог, а во вторую — на определенном культурном уровне мы должны общаться как в политике, как в общественной деятельности, так и в контексте вопросов, которые касаются нашей церковной жизни. В отношении того, с чего мы начали с вами, можем ли мы находить какие-то эти моменты. Здесь, с разных позиций, опять же, можно на это все посмотреть. Ведь мы все-таки говорим о церкви как о организме живом, организме Христовом, где, безусловно, вскрываются моменты, которые мы можем подвергнуть критике или их как-то описать с позиции отрицательной, как в контексте служителей церкви, так и вообще в таком общехристианском понимании, по-видимому, потому что изначально задана высокая такая идеальная позиция, идеальный взгляд на то, как должна быть устроена церковь здесь на земле. Не случайно всякий раз приводятся понятия лечебницы, врачебницы, где, куда человек приходит лечить свои немощи и грехи. Конечно, хотелось бы, чтобы врач был идеально здоров и лишен всякого недуга, но, к сожалению, это случается не так. И вот вполне возможно, что эти моменты, они ярко подвергаются критике и критиканам, которые обращаются в церковь. Но опять же, смотрите, какой момент в плане критики церкви или ее жизни. Кто занимается этой критикой? Ну, ладно, вот здесь мы сказали...
А кому можно?
Нет, смотрите, кому можно. Я имею в виду, кто в плане того, что... Где ты вообще находишься, критикуя, допустим, церковь? В церковной ли ограде или за церковной оградой? На что направлена твоя критика в плане содержательном? То есть ты критикуешь... Из-за того, чтобы покритиковать или поймать какой-то хайп, или устроить какой-то вот разнос кому-то, или преследуешь какие-то свои никому неизвестные цели, может быть, отрабатываешь какой-то материал заказанный. Ведь эти тоже вещи у нас всплывают, и мы как-то, так сказать, с этим начинаем знакомиться. Поэтому кому можно? Опять же, человек свободен, он имеет свободу и право, сказать, обстоятельно эти вещи рассматривать, изучать и иметь какое-то мнение. Но, как и с грехом, мы можем порицать и осуждать грех, как нас учат святые, но одновременно с этим мы не можем уничижать личность человека, которая в силу этой некой болезни подвержена той или иной страсти.
То есть церковь сама по себе свята, а вот отдельные ее личности уже могут...
Они, ну, получается, что так. Не то, что они могут там что-то делать что-то, или позволять
себе. Грешить, позволять себе.
А то, что эти моменты будут проявляться, это факт остается фактом. Опять же, допустим, вот этот период неофитства, он связан у человека, который начинает воцерковление, с тем, что ему видится все в таком розовом, таком прекрасном свете. И где-то, если что-то происходит, какое-то обстоятельство, ему открывается какая-то информация, которая ему кажется дикой, не соответствующей тем высоким реалиям, которые он для себя представил или придумал, у него вот происходит такой диссонанс в его мировоззрении. Здесь же, конечно, что помогает, это попросту более глубокое изучение и своей веры, и самое главное, наверное, определенных исторических моментов, в принципе, истории как таковой. История церкви – это то, что нам бы нужно, с чем бы нам нужно было бы знакомиться, чтобы просто посмотреть и увидеть, какие были разные обстоятельства церковной жизни, почему так или иначе определенные моменты формировались, как церковь это переживала и проживала. Я говорю не только про советское время или период гонений, или царской эпохи, в принципе, начиная там от самых ранних времен, но одновременно с этим понимая, что и в первые века христианства ведь появлялись такие определенные раскольнические, сектантские, еретические вот такие отклонения, где эти движущие силы пытались бороться за чистоту и сохранение церкви. Вот они видели даже тогда определенные неурядицы или вообще какие-то совершенно крайние моменты, которые казались им, нужно их, значит, убирать самым там принципиальным хирургическим образом. И церковь уже с самых первых времен, все это отразилось в соборных решениях, канонических правилах и в определениях, в том числе в Вселенских соборах, вот четко выставляла всю эту, отвечала на все эти вопросы, уже начиная тогда. То есть человек, понятно, не меняется, но церковь пытается сохранять себя как тот богоспасаемый организм. Да, здесь по тем или иным обстоятельствам могут допускаться некие ошибки, возможно. Как у классика, что чины даются людьми, а люди могут ошибаться. мы с вами, к сожалению, видим, и в том числе сегодня, когда человек, казалось бы, духовный, как нам видится, серьезный, адекватный, он уходит и совершает падение духовное. Я не говорю даже про нравственные какие-то вещи, но они там имеют некую свою, как сказать, нишу, на которую мы должны обращать или не обращать внимания. Поэтому здесь это некие процессы внутренние, которые происходят и происходили всегда. Здесь нужно, повторюсь, нам внимательно изучать, читать историю церкви, наследие того, как это все происходило, формировалось, то, к чему мы пришли, что мы имеем. Это первое. Другое, вот как на эту всю критику нам реагировать, может быть, как вот это все воспринимать. Да, у нас не должно быть розовых очков, мы должны это мыслить адекватно, объективно. А, да, может быть, те вещи, которые сегодня являются такими надрывами, которые, к сожалению, дискредитируют церковь или священначалие явным образом, когда происходят вот эти моменты, мы с ними должны бороться самым принципиальным образом, как эта церковь всегда на протяжении всей своей истории делала. Кто бы это ни был, ведь мы видим с вами духовные глубины, и духовные, и богословские, и нравственные падения, где и церковь применяла самые серьезные санкции в отношении самых высоких людей, и священного сана в том числе, да и простого человека.
Ну, инструменты есть, это понятно. Батюшка, вы, вот лично вы, угу. Насколько вы часто от прихожан слышите критику? Просто вот именно, ну, не конкретно чего-то, да, и просто если мы сейчас уходим в какую-то конкретику, это разговор не на один час. В общем и целом, вот, критику чего бы то ни было, какого-то церковного устройства людей.
Чаще такая критика, как мне видится, исходит из уст людей нецерковных и невоцерковленных, находящихся где-то за оградой церкви.
Не читал, но критикую, да, как-то?
Да, поддерживаю, да, критику. То есть чаще это все те вот набор вот этих вот моментов, которые все мы хорошо знаем в отношении, в частности, допустим, ну, там, священно-церковных служителей. Это есть, да, и опять же повторюсь, это звучит от людей нецерковных, по-видимому, преследующих какие-то или пытающихся, может быть, за счет критики устройства церкви или чего-то каких-то там высоких моральных вещей, которых ну, церковь так или иначе проповедует своей бытностью просто, в каком-то смысле свои, что называется, прикрыть невежество. То есть мы же любим вот найти там какого-нибудь выдающегося человека, который достиг определенных высот, не знаю, в культуре, в искусстве, в поэзии, еще где-то сказать, а, да он же тоже был алкоголик, посмотрите, это же вот он, да, а посмотрите, вот нашли в архивы, в архивном, значит, месте, сколько Сергей Есенин заказывал в кабаке пива, да, и оправдать свое невежество в плане того, что, ну, вот, типа, мол, ну, я-то вот не хуже, ведь посмотрите, да, если уж эти люди себе что-то допускали. Ну, и то же самое здесь речь идет и о, может быть, да, церковных вещах, церкви как таковой. От людей воцерковленных или тех людей, которые приходят на исповедь, которые живут церковной жизнью и причащаются, здесь мы это слышим уже в меньшей степени.
А почему так происходит?
Потому что человек погружается вот в это сознание церковной жизни, и для него определенные вещи перестают выглядеть так остро или резко как-то, может быть, казаться внешне.
То есть меняется угол зрения?
Меняется угол зрения, но не потому, что, опять же, кстати, некая пелена. Мы говорим, что вот есть определенная пелена типа розовых очков, когда человек воспринимает ситуацию в одном ключе, они спадают, и вот здесь происходит диссонанс. А батюшка меня, значит, а что это такое, батюшка? Вот ваша сотрудница меня выгнала из храма, потому что я приперлась в церковь, значит, это в полупрозрачном платьице, значит, лето же на улице. Это что такое? Мы Господу ходим, нас Господь сердце видит и душу, да?
Да.
Я к вам больше не пойду. Вы сами посмотрите на себя, как вы живете. Здесь, безусловно, наша ответственность в исполнении слов Спасителя о том, что, да, помните, как это, когда он приводит сам эту фразу, что врач исцели самого себя, прежде чем врачевать меня. Конечно, здесь, безусловно, нужно сказать и о том посыле проповеди и риторики, которая может звучать из уст тех или иных священнослужителей, когда проповедь сводится исключительно к одному морализаторству и нравоучению. Слава Богу, сейчас у нас наше богословское образование и открытие духовных школ, семинарий, академий, университетов помогает отойти вот от тех, может быть, моментов, которые когда-то вот стали таким вот, ну, такой вот махровой вещью, от которой нельзя было никуда отказаться, да, в плане подготовки кадров священников, священнослужителей и грамотности сейчас уже сделаны серьезные шаги вперед, и это отражается на церковной жизни, и именно в том, как она формируется, в том числе священника, который трудится, имеет служение здесь на приходе. Конечно, когда происходит такой диссонанс, когда человек проповедует о каких-то супервысоконравственных духовных вещах, тогда, конечно же, слова Христа о том, что да, когда вот вам скажут, ты врач, исцелись вначале сам, потом начни проповедовать, но это определенный духовный момент. И, соответственно, он также понятен, вот вы сказали, почему так происходит, да, человек воцерковляется. И здесь определенное вот внутреннее такое духовное устроение, оно приобретается человеком. В чем конкретно? Допустим, тот же самый грех осуждения или страсть, с которой мы там с трудом можем справиться или вообще не справимся в течение всей своей жизни, он переходит в другую формацию, угол зрения меняется в плане того, что если раньше я смотрел действительно в глаз брата и видел его сучок, то сейчас в своем духовном росте я обращаю свой взгляд уже не на лицо брата, а на свои собственные немощи.
Но сучок-то в глазу брата остался, если ему безусловно не сказать «достань», загноится и просто придется удалить глаз.
Да, но можно сказать об этом по-разному. Или делать это все по-разному. Благо, опять же, духовный опыт Церкви Христовой дает возможность справляться с этими недугами. Нас Господь учит, безусловно, начинать с самого себя. Мы то общество, которое человеческое страдает от этих немощей, этих грехов. Общество Церкви – это те люди, все мы с вами, да, без разделения на клир и на мирян, которые услышали призыв Божий и последовали за Господом. Это означает, что мы имеем намерение и желание изменить себя. Да? Где-то, как по слову апостола, Бог поставил одних в разные чины, одними или другими, но задачи у нас принципиально одинаковые. Кем бы ты ни был, душа твоя пред лицом Божьим одинакова, как и душа другого человека, с такими же страстями, с которыми ты либо справляешься и трудишься, либо нет. Опять же, повторюсь, печально, что эти вещи, они проявляются именно с тем, что где-то совершается падение, но вот оно так, жизнь-то такая, поэтому здесь прятаться от этого или скрывать, какая в этом необходимость. Ну, опять же, может быть, какие-то, кто-то скажет, определенный имидж, где-то он уже там нарушен, но так или иначе, духовное устроение для нас важно, мы этим должны заниматься и с этим же обращаться к тем людям, кто приходит в церковь сегодня, чтобы священник тоже, конечно же, старался найти ответ на вопрос, с одной стороны, пришедшего к нему, с другой стороны, также сказать, иметь в себе возможности силы, например, ответить тем, что, допустим, ну, я, вот у нас считают, что священник должен знать ответы на все вопросы, духовной жизни в том числе. И некоторые священнослужители пытаются из себя, значит, выдавить эту духовность. Но если ее нет по каким-то причинам, ну вот сейчас, да, опыта, еще каких-то моментов, должен формально это признать это.
А если ты не хочешь этого признавать?
Ну вот это тоже ведь духовная вещь.
Ну хорошо, смотрите, если мы исходим из того, что критиковать, это значит хотеть, чтобы стало лучше, то получается, что критикуя церковь, притом я сейчас говорю про объективную критику, то мы делаем церковь лучше, мы делаем то, что... Но церковь, опять же, как организацию, да, как какую-то вот, мы ее стараемся улучшить, тогда какие вообще проблемы? Критиковать нужно?
В той форме, которая выражено и в критике, и вот представители тех, кто этой критикой занимается. То есть, опять же, когда мы говорим о каких-то необходимостях, которые возникают внутри церковной жизни, нужно церковную жизнь развивать. То есть, и на приходском уровне, и на епархиальном. То есть понятно, что здесь есть определенные подвижки, и мы этим стараемся заниматься и прилагать все возможные усилия, но я думаю, что со временем многие вещи будут сходить на нет, потому что мы должны формировать и вот эти вот, ну, как сказать, если так можно выразить, крепкие, дружные приходы, семьи, где эти вопросы будут выражаться не в плане критики. Вот я пришел и вас критикую, что а что вы, батюшка, мне тут сделали так или плохо, или не сделали то, все. А когда это будет, те или иные вопросы будут решаться в таком общинном формате.
Общинном. То есть критикуешь, предлагай.
Да, то есть скажу по своему приходу, да, в академическом. В плане строительства все идет. Ясно, что здесь есть денежные средства инвестора, который продолжает строительство и благоустройство территории в том числе. Да. И когда ко мне приходят, а что вы, батюшка, вот здесь до сих пор не сделали то-то? Или а что вы не сделали сё-то? Понимаете? Я говорю, подождите, да. Мы себя общиной считаем, да, ну так давайте тогда либо это вместе делать, либо не делать не это укором. Ну, допустим, что у нас там есть определенные недоустройства сейчас на данный момент. Ну, там не подготовлена дорога или подъезд или еще что-то. Это все будет делаться в будущем, но это требует нашего внимания и нашего такого общего интереса к существующей проблеме. Она может быть как приходского уровня, да, может быть, если речь идет о общецерковном уровне. Конечно, вполне возможно, что вот это создание таких вот совещательных органов, наподобие там Всемирного Русского Народного Собора, каких-то иных вот этих вот организаций, деятелей. Но в конце концов, мы обращаемся и к опыту Собора 17-18 года. Ну, достаточно активно обсуждались те или иные вопросы и проблемы, существующие на тот момент в церкви. Да, потом случились известные вещи, и, кстати, церковь была на долгие годы ну, отправлена, соответственно, ну, и не могла решать эти вопросы. Сейчас мы опять живем в новое время, у нас не так-то и много времени было, в новом времени не так было много времени для разрешения накопившихся проблем. И постсоветского времени, и новой России, и статуса определенного развития церкви в современной России. Да, эти вопросы обнажились, как и появляется критика, потому что мы понимаем, что церковь и определенные либеральные, либеральные идеи модернизма все-таки противостоит им так или иначе и внутри церкви, и из внешних нападков. Поэтому здесь стоит обогащать церковную жизнь, которая поможет, как, наверное, мне видится, определенные вопросы и на местах в первую очередь решать, как это, может быть, было раньше. То есть принципы вот этой общинной жизни, возвращения вот к таким идейным моментам, когда мы, с одной стороны, да, говорим, вот, что есть определенная такая, ну, что ли, серьезное противопоставление клира и мирян, да, вот, даже внешне священник отделен от молящихся, да, огромным иконостасом, да, за которым никто ничего не видит. То есть это вот может быть и в таком сознании это отделение есть. С одной стороны, это разделение дает возможность того, что вот, ну, какие-то наши внутренние вещи, они не становятся в нашу информационную эпоху достоянием врага, просто недругов, да, хулителей.
Да, ну, и друзьям не обо всем, да, можно, да, рассказывать.
Совершенно верно. Ссоры из избы не выносят. Да. Это плохой тон. Но, с другой стороны, формирование вот этой семьи, как на приходе, так и на более широком, высоком уровне, это наша задача первостепенная, и этим церковь старается сегодня заниматься. Ведь, ну, Святейший недаром вот учредил вот разукрупнение епархии, да, для того, чтобы вот преосвященные могли иметь больше контакта с и паствой в первую очередь, и своими священнослужителями. Мы с вами помним владыку Викентия, когда просто он обижал по несколько месяцев подряд всю Свердловскую область, когда епархия была большая. Это не самая большая область, мы уж не говорим там про Ханты-Мансийск, до одного прихода нужно добираться просто там самолетами, и не в каждый там сезон года можно туда приехать. То есть вот эти моменты, разные направления, которые... И в том числе, допустим, формирование структуры епархии в плане тех или иных направлений работы отделов, ну, то есть молодежи, есть желание, да, горение сердца молодого человека быть в церкви, он все видит белым либо черным, как и должно быть, в принципе, да, полутонов оно нету в плане, например, разграничения грех или не грех, да, не может быть полутонов, это мы понимаем. Ну вот, значит, соответственно, мы должны с этим направлением работать, чтобы понять чаяние, желание молодежи, направить их в нужное русло, приблизить церковь, воцерковить. Поэтому вот мы с чего начали, что а кто критикует церковь? Не то, что кому это можно, а кто конкретно? Если человек за церковной оградой, и он лишь только как собака лает, изливая из себя какие-то гадости, тошнотворные всевозможные посылы, это вот его задача и необходимость. Это один момент. Другой момент, когда человек, вот правильно мы, то, что вы сказали, желает и критикует из посыла избавиться от изъянов, это
улучшить.
Другой момент. Улучшить, да, безусловно. Но это наша должна быть совместная работа. И это должно приносить в таком случае пользу, а не вред.
Ну и высказано, наверное, это должно быть в хотя бы в какой-то цензурной форме.
Адекватно, правильно,
адекватной.
Потому что, да, у нас аргументированно. Критика там всегда превращается в осуждение, в, значит, какое-то недоброжелательное настроение к человеку. Вот он не делает, как у нас там, ведь часто бывает, священника пишут архиерею в епархию, вот батюшка там не делает то-то нам, да,
так вы, такой-сякой.
Да, что вот, так вы этот вопрос по-другому пытались решить, пообщаться с ним, прийти, мы же все-таки церковь, единый народ Божий, да, не без изъянов, но мы вместе движемся по пути к спасению. С нами Господь, давайте эти вещи все разрешим, поговорим обстоятельно, предложим, кто что может от нас, или к кому мы можем обратиться, или в чем конкретно может быть нравственный или интеллектуальный или иной образ пастыря или какого-то человека, который трудится внутри храма, не устраивает. То же самое и на более высоком уровне. Все эти механизмы, они раньше как-то существовали, работали, но вот что, опять же, 100 лет практически, да, развала принципиального и сознание религиозного, оно, конечно, принесло соответствующие плоды.
Когда в ответе на критику будут применимы вот те самые слова Спасителя из Евангелия от Матфея: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».
Когда будут применимы?
Да.
Когда своего ближнего считаешь свиньей и псом. Вот тогда будет плохо.
То есть, когда человек адекватно, я подчеркиваю, критикует какое-то устройство церкви, а ты ему говоришь, что я буду перед тобой распинаться, ты ничего не понимаешь, да. Все, вот, и иди отсюда со своей критикой.
Совершенно верно. Ведь слова евангельские как? Обычно их толкуют-то в другом контексте. Говорят, что не давайте святыни псам, да?
Да, но по отношению к критике очень многие пользуются как раз вот этим вот аргументом, когда...
И очень многие ошибаются.
Ну да.
Ошибаются. Когда я считаю своего оппонента свиньей и псом, необоснованно, тогда, естественно, он меня растерзает и будет кидаться на меня. Жемчуг, когда свиньям сыпят, это же очень, так сказать, суровые животные, да? Они вначале начнут этот жемчуг жрать, поймут, что это не пища, и накинутся на вас.
Ну да.
Что вы им подсунули не то. А жемчуг, конечно, дорогая, им нужно, соответственно, другое. Поэтому вот в чем здесь момент. Отсюда и наше обращение к внешнему, оно стоит не с позиции «сам дурак», а с позиции любви, с позиции диалога. Поэтому, соответственно, с чего мы начали нашу программу, такой диалог состоялся. И мы видим одного человека, даже в его формах выражений.
Но это был диалог, и это важно.
Был диалог. Так мы не закрываемся ни от кого. Мы вполне готовы и можем подискутировать и пообщаться по той или иной теме. Я всем тем своим людям, которые приходят к нам в храм или выражают какие-то недовольства, говорю: ну так давайте, приходите ко мне, пожалуйста, мы пообщаемся, вопросов нет. Зачем что-то там где-то на стороне пытаться там собирать какие-то клеветнические вещи, осуждением, заниматься самоуправством или еще чем-то? Придите ко мне, вот я священник здесь, вы знаете, когда я служу, я практически все время нахожусь в храме, все 7 дней в неделю. Придите, мы все обсудим, разрешим. Если у меня не хватает возможностей или интеллектуальных способностей, ну, значит, будем привлекать других людей компетентных, которые нас могут эти вещи разрешить. И что мы видим чаще всего? Подобные критиканы, выражающие недовольство, никуда нигде не появляются.
Пришел, покричал, ушел.
Пришел,
душеньку
покричал,
отвел и...
Да, выразил недовольство.
Вот это просто критики, ради того, чтобы выразить недовольство.
Угу.
Границы есть у этой критики?
Конечно.
Где они?
Есть границы, как и у всего есть границы. Когда обсуждение вопроса переходит границу, или обсуждение человека переходит границу, мы впадаем в осуждение, впадаем в грех и в безумство. То же самое и здесь. Мы можем увидеть изъяны, мы можем соборно постараться их разрешить. В том числе мы сказали, что и применить свои силы, начиная с самого себя, вглядываясь в самого себя. Ведь и я своим грехом и своими страстями вношу грех в общее дело. В общее дело вношу. Сам лично. Господь нас учит, что так узнают вас, что вы мои ученики, потому что имеете любовь между собой. Если я только вижу и произвожу из себя критику, недовольство неким неустройством, опять же, как это кажется исключительно мне. Но ученик я ли Христов? Понимаете? Ученик ли я Христов? Не знаю. Вот. А если нет... Тогда, значит, я уже перешел определенную критику. Ведь, и смотрите, задача воцерковления, задача миссионерская, в чем всегда церкви, чтобы человек, который стоит у оград, где-то находится, стал учеником Христовым. Учеником Христовым. А дальше уже давайте рассуждать, какую критику ученик может своему учителю сделать. А для нас учитель есть Христос. И когда мы критикуем церковь и те неустройства, которые, возможно, есть, ведь мы отчасти, ну, словно обращаем критику и в отношении Господа, потому что мы верим и знаем, что и священноначалие, и все то устроение, которое возникает так или иначе, с одной стороны, руководимо человеческими руками и умом, но здесь мы не должны пренебрегать того, что Дух Божий, Святый Дух руководит церковью. Это очень тонкая вещь. И поэтому граница
очень
тонкая. Опять же, просто и легко встать, сказать, вы не правы потому-то, посему-то и потому-то. Но это не человеческий организм. Если мы по-настоящему говорим о церкви, как о не просто институте и организации. ООО, значит, хлебпромкомбинат. И тут же на одной позиции стоит для нас Церковь Христова. Но это не так. Поэтому вновь говорим о том, а от кого исходит эта критика? Насколько она содержательна, обстоятельна? Почему человек это говорит? Можем ли мы, я, вы, мы как общность, этот вопрос разрешить? Или нет? Или искать остальные все эти вещи? Критика, понимаете? Вот вам и пожалуйста. Ученик ли я Христов? Кто я из учеников Христов? Может, я Иуда, который говорит, о, а зачем разбили, мира пролили? Можно же продать было.
Ну, это уже какие-то крайности.
Ну, почему крайности? Это евангельская история. Очень.
Нет, я имею в виду применимо вот к конкретному.
А мы образы все евангельские очень сильно и понятно применяем в своей жизни. Можем найти себя среди всех этих персонажей, героев и притч, и рассказов. Кто я здесь? Блудный ли я сын? Или вот тот, который в дому отца жил? И так далее. Все эти притчи, они о нас. И в том числе вот об этих вот критиканов и о всем том устроении, которое было.
А мы не скатимся в то, что видим какую-то проблему, при том абсолютно адекватную проблему, но боимся сказать, потому что, ну а кто я вообще такой, чтобы критиковать вот там людей, там владыка вот сделал, вот он так посчитал, или настоятель храма вот моего так делает, вот куда же я лезу?
Еще раз, нам нужно возвращаться к серьезному уровню воцерковления и общины, и прихода, и самого себя. Я думаю, только тогда возможно будет ответить на этот вопрос. Сейчас, да, скорее всего, кто-то скажет, да, кто я такой, а кто-то скажет, да, тварь ли я дрожащая, да,
ну,
или
да. Точки зрения это две по-прежнему.
Точки зрения две. И тогда из меня попрет все на свете. А дальше еще Господь тебя испытает, и лукавый еще тебя подмажет. И получится падение очень серьезное.
Страшно даже представить, что может получиться в результате тех событий, которые вы перечислили.
Вот, а мы это видим. на ясных примерах, к сожалению, примерах, которые случаются и случаются до сегодня и приводят к самым глубинным духовным последствиям. Поэтому давайте разуметь саму себе, как преподобному Антоний располагал и обращался к Господу, а есть ли кто-то выше там меня или искуснее в молитве, да, и так далее. Ему сказали, ты о себе блюди в первую очередь и этим занимайся. Поэтому будем стараться смотреть за собой, а если мы будем преображаться, то и все вокруг нас будет тоже преображаться совершеннейшим образом. Если наши общины будут складным, большой доброй семьей, в основе которой будет Христос, в основе которой будет исполнение заповедей Господних, в основе которой будет наша искренняя исповедь в совершенном грехе, покаяние и святое приобщение, тогда и церковь наша будет вот этими энергиями питаться, развиваться, преображаться, а все, как вот плавится металл, а все вот эти вот нечистоты и грязь, примеси, они уходят, убираются, и остается все складное, чистое и благополучное. Вот этим мы будем двигаться, начиная с самого себя и преображая все по заповеди, которую нам старец Серафим сказал.
Ну, будем надеяться на это, по крайней мере. Отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, был сегодня у нас в студии, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!